В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд», тоже политолог Михаил Виноградов. И по телефону с нами из Мюнхена известный журналист, обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мильштейн. Мы говорим о политических итогах августа-сентября в России, вокруг России. И Илья Мильштейн уже как-то наметил одну из тем, но опередил меня, сказав о ситуации с СПС и вообще на так называемом либеральном фланге, но я бы предложил все-таки начать даже не с конкретной ситуации с реорганизацией этой партии и ее соития с ДПР и гражданской силой, а вообще вот с самой этой ситуацией, возникшей буквально в последние две недели. Кремль неожиданно для многих начал вдруг снова заниматься так называемым партийным полем зарегистрированных легальных партий. Началось это с Аграрной партии России, которую быстренько впихивают в Единую Россию. Многие, наверное, не заметили, что такую действительно малозаметную партию социальной справедливости запихнули в Справедливую Россию в конце сентября. Вот я начну, наверное, с Михаила Виноградова тогда, который тем более хотел в первой части что-то еще сказать по, видимо, возражению Ильи Мильштейну. Но, тем не менее, вот каков политический смысл этих событий, пожалуйста?
Ну, политический смысл укрупнения партии, он тоже достаточно понятный. С одной стороны, партии должно быть меньше, ими легче управлять. А с другой стороны, ряд партий, например, аграрии, когда выдвигались на выборах в регионах, одни отнимали голоса в Единой России.
Ну, много ли отнимали-то?
Нормально. Если посмотреть статистику, аграрии безусловно, боролись за единороссовского избирателя, на самом деле. Поэтому зачем усложнять ландшафт. Поэтому меньше партий, меньше шансов, что по партийным спискам пройдут какие-то несистемные, неконтролируемые элементы, которых в идеале должно быть ноль в представительных органах, даже регионов, по замыслу архитекторов проекта. Думаю, что смысл в этом. Если говорить о фланге либеральном, я здесь хотел, возвращаясь к словам Ильи Мильштейна о запросе на президента или запросе на Медведева, сказать, что, как ни странно, при всей жесткости риторики, которую мы видим со стороны Медведева, Медведев не мешает подобным ожиданиям. Можно вспомнить за полгода, по крайней мере, три его жеста. Были его слова по Мечелу, которые выглядели как защиту. Он никому не помешал их прочесть как защиту Мечела. Было соглашение Медведев с Саркози. И были слова в сентябре, по-моему, во время посещения ГУМа, когда ему сказала охрана: вот, Дмитрий Анатольевич, вы не туда идете, ваши машины там. Он сказал, обращаясь к журналистам: да, вот я уже не один год не сам выбираю себе дорогу, себе путь. То есть, на самом деле, Медведев не мешает никому из благожелателей думать, что настоящего Медведева пока нет, его увидят, и все возрадуются. В этом плане, в чем одна из тем обсуждения либерального проекта или правого проекта, считать его либеральным или нет, можно спорить, вопрос о том, появятся ли в будущей правой партии некие кадры, которые будут символизировать Медведеву команду. Потому что те, кто был на съезде Единой России, например, весной, видели, как единороссы охотно овациями встречали Владимира Путина и существенно более сдержанно и осторожно встречали Дмитрия Медведева, хлопали ему, конечно.
Но именно в шпаргалке было написано в первом случае бурное аплодисменты, а в втором случае просто аплодисменты.
Думаю, что это была искренняя позиция, и как раз в этом одна из проблем отношений Дмитрия Медведева с политическими партиями, и здесь возникает вопрос, есть ли смысл создавать резервную структуру, которая, может быть, пригодится, либо же смысл этого проекта не связан никак с этими либеральными ожиданиями, чаяниями, иллюзиями, и это проект сугубо технологический или сугубо финансовый, и связанный...
Вы на что намекаете?
На особенности функционирования российской политики.
То есть кто-то ищет себе в Кремле работу, чтобы потом, так сказать, руководить процессом и быть нужным, докладывать о том, что он при деле и так далее?
Ну, работают себе еще достаточно многие, и кураторы проекта, и участники проекта. Это вполне естественное желание быть при деле и иметь самые разные, в том числе, политические ресурсы. Думаю, что, в принципе, острой политической необходимости здесь и сейчас создавать единый правый проект не было, хотя в этом проекте есть, безусловно, позитивные свойства. Прежде всего, они связаны с тем, что, видимо, мы не увидим большой политики больше ни Михаила Борщевского, ни Андрея Богданова.
Большие потери.
Ну, вы же сейчас будете делать акцент на негативных сторонах процесса, а пробуем начать с позитива. Во всем остальном проблема в том, что проблема и старого СПС, и будущей правой партии в том, что российская политическая система беспартийна, партии играют в ней сугубо вспомогательную, часто имитационную роль, и ведут борьбу за присутствие в тех органах власти, которые не принимают решений, и в этом плане особого такого политического значения этот проект не имеет. Но он позволяет поддержать вокруг себя тех, кто готов быть с властью, но кому так или иначе претит стилистика, в том числе стилистика августа-сентября, о которой сегодня много говорили, и попытаться как-то эту ситуацию использовать, поразруливать, поразводить вполне естественное политическое аппаратное желание.
К Дмитрию Орешкину я тоже обращусь. Вот уминание политического поля и, в частности, правых сил, так сказать, общая оценка.
Ну, мне бы хотелось, прежде всего, отойти в сторону от разного рода благих иллюзий, намерений и таких этических оценок. Хорошо это, дурно, там, рукопожатно, нерукопожатно, стыдно, не стыдно. Мне кажется, мы
есть
сейчас...
Есть вопрос, нужно или не нужно.
Да, мы сейчас должны обсуждать эту ситуацию с чисто крестьянской точки зрения. То есть, вот стоит сажать картошку или, наоборот, стоит сажать, скажем, редиску. Так вот, год назад Кремль... Не то чтобы не был готов говорить с либеральным флангом, а как-то даже глумливо акцентировал и подчеркивал. А сейчас что-то вдруг они начали там творить, на этом фланге. С чего бы? Вот это, как бы, естественно, научный факт, соответственно, мы можем его интерпретировать по-разному. Я интерпретирую следующим образом. Из крестьянских соображений. В Кремле сидят не глупые люди, они понимают, куда идет экономический кризис. Они понимают, что этот кризис довольно здорово грохнет по основной массе населения. Про свои интересы они прекрасно понимают, это отдельная история. Основная масса населения, как всегда бывает в кризисной ситуации, качнется влево. Ради социальной справедливости. Ну, уже сейчас там повысили цены на железнодорожные билеты на 23%. Но куда годится, когда у людей и так денег почти нет, а у некоторых совсем нет.
А у некоторых кредит есть, который выплачивают надо.
Ну, да. А к концу года инфляция подскочит, ну, и все остальное. 33 удовольствия. Предвидя вот эти трудности на левом фланге, для того, чтобы как-то их нейтрализовать, надо построить что-то и на правом в качестве уравновешивания. Так из чисто, опять же, таких колхозных, крестьянских соображений. Естественно, это должно быть управляемое, зависимое, подконтрольное, под своим крылом послушное. Это одна логика. А вторая логика заключается в том, что внутриэлитные разборки обострятся. Михаил правильно говорил, что региональные элиты начинают поскрипывать, и бизнес-элиты начинают попискивать, и сами даже силовики начинают деньги подсчитывать, которые они теряют. Соответственно, нужно принимать решение, и начинается такая интересная, увлекательная игра, кто крайний, откуда кризис взялся и кто виноват. Понятно, что Соединенные Штаты виноваты, это как бы вопрос необсуждаемый, но еще ведь должен кто-то отвечать у нас в стране. Или путинская команда, которая занимается правительством, или, может, наоборот, президентская. В любом случае, на кого-то надо показать пальцем хотя бы и принимать какие-то решения внутри себя.
Ну, всегда же показывали на либералов и на Ельцина, вот, и на 90-е годы.
На самом-то деле,
все виноваты,
ну, да.
Там, враги внутри прошлого, враги за
90-е это годы давно, а деньги исчезают вот именно сейчас. И, соответственно, надо как-то их спасать. И обостряется в связи с этим тоже вполне предсказуемо, вполне по-крестьянски, вот так вот на самом примитивном уровне, обостряется внутриэлитная борьба. И в этой внутриэлитной борьбе некоторым башням Кремля совсем неплохо было бы заручиться и, может быть, электоральным маленьким потенциалом, и, может быть, аппаратным маленьким, но все-таки весом со стороны так называемых не то чтобы либералов, а рациональных экономистов. И в этом смысле тоже некоторые кремлевские башни сочли рациональным иметь под рукой вот такую вот лояльную команду праволиберального фланга. Ну и кроме этого, на самом деле, есть еще и тот разговор, который часто соотносят с Западом. С Западом так или иначе придется договариваться. Это, что бы они там ни говорили нам по телевизору, внутри себя они понимают, что без Европы, без европейских технологий, без европейского взаимодействия далеко не уплывем. И в этом смысле тоже было бы неплохо иметь какую-то вывеску демократично-либеральную с тем, чтобы в парламенте или рядом с парламентом была какая-то партия, которую можно было бы представить. Вот, смотрите, у нас все нормально. То есть, на самом деле, это абсолютно рациональная политика. Можно назвать ее циничной, можно назвать ее прагматичной. Запас карман не тянет. Почему бы не сделать эту самую управляемую, вменяемую, зависимую правую партию?
Дмитрий, это... а может быть, это такой хитрый план? Призвать, как делали это большевики при НЭПе, буржуазных специалистов, воспользоваться их услугами.
А потом кинуть.
А потом не просто кинуть. Там было дело промпартии, как вы помните, и других вредителей. И они были виноваты в том, что первая пятилетка пошла на перекос.
Михаил, Попас понял и принимаю. Значит, на уровне риторики, конечно, буржспецы во всем виноваты. Но ведь тут есть еще и практика. Вот деньги-то они в своем кармане. И они тают. И здесь, если для народных масс можно объяснить, что во всем виноват Чубайс, то себе самому, глядя в зеркало, ты это не объяснишь, потому что деньги у тебя из кармана исчезают помимо Чубайса. Тут наоборот, идешь к Гайдару и говоришь: Егор Тимурович, а вот как думаешь-то, в общем, куда вот правильнее их перекинуть? Из акций выводить в облигации там, или так далее и тому подобное. Здесь прямой шкурный интерес или крестьянские интересы, опять же. Так что мне кажется, что если использовать вот аналогию с НЭПом, то этот процесс отхода от НЭПа начался как раз в 2002-2003 году, когда появился некоторый жирок в экономике, и пришли силовики, и с помощью Маузера там, и кожаных курток стали этот жирок выдавливать себе в карман.
Ну да, начали с НЭПа на Ходорковского.
Ну да, а сейчас проблема в том, что жирок кончился, они вот давят, а он не течет. Значит, вот что-то в машине разладилось, или надо еще сильнее давить уже, а, собственно говоря, вряд ли удастся выдавить, потому что как они начнут давить, так сразу деньги дробной рысью бросятся за рубеж. Это же тоже ни для кого не секрет. Значит, слишком сильно давить нельзя. А откуда питаться-то? Привыкли хорошо питаться. Значит, они начинают вот как бы, может, дать волю этим жирным котам, чтобы они еще жирку нагуляли, чтобы можно было выдавить. Чисто вот такой примитивный крестьянский подход. И этот примитивный крестьянский подход, поскольку он рационален, в конечном счете и приводит к более рациональной политики, исходя из вполне такого примитивного шкурного крестьянского интереса кремлевских товарищей. Советский подход, он ведь был на самом деле иррационален. А вот в этом смысле путинская команда радикально отличается от советского мышления. Хотя есть очень... они хотели бы быть похожими, но при этом быть богатыми. А вот советские люди, они богатыми, советские начальники, они увлекались именно властью, а не богатством. То есть у них была немножко другая система ценностей, немножко другие страсти.
У них была идеология. Вот мне кажется, что мы в данном случае недооцениваем то, что у нынешнего режима появляется идеология.
Правда? Вот а какая? По-моему, идеология сводится к пилению бюджета.
Вы знаете, если вы посмотрите на тексты, которые уже выдает тот же господин Якунин и некоторые другие деятели режима, это все-таки идеология, связанная вот как раз с этими национал-патриотическими, православными, консервативными и прочими ценностями. В значительной степени они декларативные, но, знаете, идеология имеет такое свойство, она в какой-то момент начинает управлять процессом.
Ну да, я согласен. Ну, собственно, я об этом говорю. Что расщепление идет. Вот в некотором моменте идеология заставила вести себя в Грузии так, как Россия себя вела. Получилось в результате довольно скверно.
Для кого-то даже не скверно. Для людей типа Дугина и других бывших маргиналов да, совершенно замечательно.
Ну, кто такой Дугин-то? Он что, принимает решение? Он слова говорит.
Он уже советует.
Ну, тогда и бог ему здоровья. А деньги-то из кармана уходят у того же Якунина, и, значит, у того же Сечина. И здесь они выбирают очень мучительные, решают мучительную проблему. Что дороже? Державные восторги? Или, значит, миллиарды долларов, которые утекли из кармана.
Я к Илье Мильштейну обращусь. Все-таки вот этот момент, идеология. Не недооцениваем ли мы это вот в этой теории Дмитрия Орешкина, что они там прагматичные деньги считают в первую очередь, а идеи как бы для пипла, который хавать будет их по телевидению?
Вы знаете, власть – это такая вещь рациональная. Она сначала придумывает идеологию, а потом... особенно когда кончаются деньги, начинает в нее истово верить. Вообще, аналогии с НЭПом отчасти я вижу, как и Дмитрий Орешкин, но еще больше у меня все-таки аналогии сегодняшнего режима с брежневским режимом. И тут есть слабость некоего рационального крестьянского подхода, когда имеешь дело с некоторым маразмом. Брежневский режим, как мы знаем, разваливался, и это ему не мешало, а, может быть, даже идеологически помогало начинать войну в Афганистане. И когда уже развалилось все, тогда только началась перестройка. Что касается вот этих рациональных мыслей, что вот мы теперь привлечем правых, и, может быть, под правых нам немножко денег дадут, и, может быть, правые нас как-то подправят, а если не подправят, то мы их снова кинем с крыльца. Это опять-таки подход нерациональный по той простой причине, что вот за вот этих вот правых, которые пойдут за Гозманом, я вообще не понимаю, кто будет голосовать в России. Избиратель, которого там на сегодня 0,9% или сколько там было на последних выборах, наверняка отвернется. В Думе их не будет. Люди, ну, не то чтобы там опозориться, я понимаю, в общем, их мысли, их трагическую ситуацию, их нежелание уходить из политики, их привычка быть рядом с Кремлем, их надежда на то, что все-таки вот, уцепившись за фалды Медведева, мы как-то, значит, поможем стране и уйдет же рано или поздно Путин. Все эти мысли я понимаю, но в стране, где кончаются деньги, опять-таки сваливать будут на правых, а не на левых. Сейчас, если так дальше пойдут дела в экономике, то скорее настанет время Зюганова, чем время Чубайса. И наверняка какой-нибудь Дугин скажет, что и кризис-то этот он не связан с войной в Афганистане, а связан, а виноват во всем Ельцин и, кроме того, Чубайс. Так что я, выстраивая какие-то рациональные объяснения вот этого вот изничтожения СПС и на его, значит, руинах выстраивания новой партии, я не вижу никакого рационального ответа.
Вот к Михаилу Виноградову. Михаил, все-таки как вы видите, ну кто действительно будет голосовать за партию Леонида Гозмана, бизнесмена Бориса Титова и не очень известного журналиста Георгия Бофта? Хотя я с удовольствием его читаю, но не журнал, а тексты в газете «Ру», которые, конечно, не журнал «Русский мир», да, которые, в общем, сильно отличаются друг от друга.
Ну, понимаете, Михаил, у меня здесь конфликт между политологом и политтехнологом. Как политолог я должен объяснить, что все рационально устроено, выстраиваются балансы и все системно. Как политтехнолог я понимаю, что мир крайне хаотичен, и рационально вписаться уже существующему проекту и найти себе нишу, это как раз главная задача. Электоральной ниши пока нет, ну и, собственно, выборов пока нет, есть региональные выборы, на которых правые почти никогда не выступали, не выдвигали списки, даже там, где было можно и не мешать.
А как же 16% в Перми, помните, там такой успех? Было. Да, после чего их и отмочили.
Я сказал, почти никогда. То есть электорального смысла не вижу. Есть ли смысл какой-то еще? Но, понимаете, вот ситуация с финансовым кризисом, она, конечно, выявила, что никакого такого мозгового центра антикризисного и экономического нет. Ресурсом, условно говоря, либералов всегда было некоторое знание экономических реалий, и они здесь были такими действительно буржуазными спецами. Или
ну, что мешает пользоваться институтом Гайдара, собственно, переходного периода экономики, и все?
Ну, я не убежден, на самом деле, что не хотел бы критиковать коллег, не убежден, что на сегодня там все рекомендации достаточно оперативно звучат. То есть я думаю, на самом деле, что если бы новый проект пытался найти какую-то себе политическую нишу, правый проект, там было бы, наверное, логично создать теневой кабинет, как это принято в классических партийных системах, да, и обозначить, что политика в сфере транспорта должна быть такая, в сфере банковской системы такая, пенсионной системы такая-то, да. То есть это бы создало некоторое хотя бы поле смыслов, что рационализировало бы решение, которое сегодня ситуативно принимает исполнительная власть, решение, которое не всегда выглядит достаточно рационально, и об этом много говорилось, анализируя антикризисные меры. Вот это некоторая ниша, потому что больше на интеллектуальную нишу, в принципе, особо никто не претендует.
Вопрос Дмитрия Решкина как раз. А что дает вот это разложение официального СПС проектом неофициальным, вот этому демократическому съезду Немцова, Милова, Каспарова и, кстати говоря, партии «Яблоко», про которую мы забыли?
Ну, я для начала вернусь к вот вопросу об электоральных вещах. Поскольку я большую часть постсоветского времени как раз выборами занимался, то вот здесь у меня иллюзий осталось меньше всего. На самом деле, как пожелают, так и сделают. Захотят, чтобы этот правый проект получил 7%, он получит. Вне зависимости от того, как на самом деле будут голосовать люди. Потому что выборы сейчас зарегулированы до нельзя, на самом деле. И никогда такого у нас в истории не было, как в 2008-2007 годах. И у Кремля такое ощущение, что они могут любой партии нарисовать столько, сколько надо. Надо КПРФ 15% нарисовать, нарисуют 15%. Надо 7%, нарисуют 7%. Если будет слишком много, ну, есть какие-то пределы манипуляции, значит, если КПРФ получает 30%, то нельзя сделать 10%, но можно сделать 25%. И в этом смысле...
Но из нуля очень трудно сделать
нуля, да,
что-то.
Ну, на самом деле, если не будет реальных конкурентов, то вполне можно организовать, если это будет сочтено рациональным, для этой новой партии 7,5 или 8%. А можно не нарисовать. Вопрос на самом деле простой. Ведь раз они сделали эту структуру, это не значит, что они ей гарантируют победу на выборах. Насколько я знаю из разговоров с лидерами этой новой партии, те на выборы 2011 года вообще не закладываются, потому что они понимают, что это будут за выборы.
Но они только что объявили, что будут участвовать в региональных выборах марта.
В региональных, да, в региональных это важно, чтобы региональные структуры не растоптали, а их как раз именно этим сейчас и занимается местная власть, топчет эти региональные структуры, что яблочные, что СПСовские. Теперь, по-видимому, не будет топтать, отмашку сверху дадут. Вот. Понятно, что ближайшие выборы это вообще будет что-то из ряда вон выходящее. Но идеология или там самообъяснение, скажем так, для правых политиков заключается в том, что им надо сохранить себя, сохранить свою структуру, сохранить своих людей до через цикла, а не ближайшего цикла. Теперь, значит, к вашему вопросу. Да, естественно, есть тяжелейший выбор, нравственный, главным образом. Есть то, что называется несистемная оппозиция, которая не хочет взаимодействовать с Кремлем, потому что не видит просто смысла с ним взаимодействовать.
Докидают просто.
Ну да, или, пользуясь выражением Ильи, там градус маразма такой, что уже, в общем, совершенно бессмысленно договариваться. Проблема в том, что, хотя это движение называют как широкое демократическое, на самом деле оно таковым не является. Просто потому, что это нет ни единой организации. Там есть группа Касьянов-Каспаров, есть группа Немцов-Милов, есть группа Горбачев-Лебедев, и есть еще партия «Яблоко». Единственная среди них партия. Остальные все движения. Сделаться им партиями вряд ли Кремль позволит, и у него в руках есть тьма средств для этого. Начиная от регистрационных требований, кончая там подсчетом членов и так далее. Не захотят, не сделают. Даже Горбачеву откажут. Так что это останутся все неконсолидированные общественные движения, которые в лучшем случае смогут писать какие-то прокламации, выходить на какие-то уличные шествия, что в нынешней политической ситуации малопродуктивно. Хотя, может быть, выглядит очень благородно и честно и все такое прочее. Конечно, все они очень хором негодуют против вот этой новой кремлевской партии. Просто потому, что у нее получаются очевидные конкурентные преимущества. Главным образом, за счет административного ресурса.
В этой системе, а если будет система другая, если это развалится, то вот, те, кто сохранил свою невинность политическую,
конечно,
они будут в плюсе.
Конечно. Как скоро эта система развалится, вот это вопрос оценочный. Я вот не думаю, что она быстро развалится. Мне кажется, что это вопрос измеряемый, ну, как минимум, там, несколькими годами. А у этой вновь созданной многократно охаянной, управляемой, зависимой от Кремля партии будет выход на телевидение и будет индульгенция, защищающая от растаптывания региональных отделений. Что, конечно, создает совершенно очевидные конкурентные преимущества, и поэтому противники этой партии не могут быть довольны. Но в том числе и Яблоко, понятно. Естественно, они будут напирать, и они это делают, на эмоциональные резоны, типа недостойно, неприлично, предатели, грязная сделка, закулисная, там, одиозная и все остальное прочее. Это вполне понятная логика политической борьбы. Но посмотрим, что делается на вот этом фланге несистемной оппозиции. Ничего вдохновляющего я пока не вижу. Ожидание, что все это грохнется, ну, это в значительной степени интеллигентская иллюзия. Грохнется, несомненно. Вопрос в том, когда, с какой кровью, насколько звонко. Тут мы можем только гадать.
И в чью пользу?
И в чью пользу. Если грохнется, то, скорее всего, в пользу левых, как, кстати говоря, было тут ясно сказано. Так что, может быть, вот этот, как бы это назвать, конформистский, оппортунистический, правильно сказать, проект позволит не грохнуться этой системе,
а кому-то хотя бы заработать.
Ну, это само собой. Ну, о чем речь? Тут мы же не на митинге, чтобы там, обвинять кого-то в каких-то нехороших интересах. Политика вообще, особенно российская, никаких восторгов вызывать не может. Кому-то заработать, безусловно. Но мне кажется, что основная политика сейчас закулисная, публичная политика деградирована. Соответственно, если ты хочешь ей заниматься политикой, а не публичной риторикой на улицах со знаменами. Ты идешь в этот самый Кремль, и ты вступаешь в те или иные формы взаимоотношений с людьми, которые у большинства благородных негодующих интеллигентов вызывают острую неприязнь. Хорошо это или плохо, я просто не знаю. Я пытаюсь анализировать это, вот, воздерживаясь от чрезмерных эмоциональных оценок.
Ну, пожалуй, для финала я предложил бы буквально по паре фраз высказаться о неком историческом решении, которое тут произошло на последней неделе. Это, одни говорят, реабилитация, другие говорят, признание покойного нынче государя-императора жертвой политических репрессий, хотя все шло к иному результату. Как вы видите, кто и почему и зачем принял такое решение за Верховный суд? Михаил Виноградов.
Я допускаю, что в этом решении нет политического смысла.
Дмитрий Орешкин.
Вы знаете, мне это неинтересно, на самом деле. Наверное, это все-таки мог и Медведев, мог и Путин. Они с удовольствием принимают такие шаги, которые ни к чему их не обязывают и ничего не стоят, а демонстрируют их как бы вот либеральность. Опять же, слова одно дело, реальная практика совершенно другое.
Илья Мельштейн.
Ну, там как-то странно вообще реабилитировали царскую семью, не реабилитировали слуг, которые вместе с царской семьей были расстреляны. Я не вполне понимаю это решение.
Да, ну я выскажу свое мнение. Мне кажется, что просто здесь было подчеркнуто, что монарх или руководитель в России все-таки должен быть фигурой такой безгрешной, и в этом смысле признание Николая II не только святым, но и жертвой, оно, конечно, работает в какой-то степени и на нынешнюю власть. Спасибо гостям московской студии «Радио Свобода». У нас в студии были политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд» Михаил Виноградов и обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мельштейн. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.